Коллеги, добрый день. Вы смотрите новый выпуск подкаста «Защищая незримое». С вами я, Резникова Ирина, старший партнер компании «Гардиум». И вместе со мной в студии моя соведущая Арина Ворожевич, доктор юридических наук, доцент кафедры гражданского права МГУ и партнер компании «Гардиум». Мы сегодня будем рассматривать некое постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам, которое случилось в декабре, и неожиданно оно прошло совершенно незамеченным нашим IP-сообществом. Ну, недостаточно замеченным, скажем так. Назовем его условно кейс про Лего. Не будем сильно погружаться в фабулу, просто расскажу о том, что была попытка убийства знаков, которые принадлежат Лего. Это вот эти всем известные фигурки, которые устанавливаются на конструктор в виде человечков. И в одном случае это была фигурка желтого цвета, а в другом случае это была такая серая фигурка. И, значит, это постановление, оно осветило несколько вопросов, очень проблемных. Но хотелось бы начать с того, который касается цвета знаков и пределов защиты черно-белых знаков или знаков без цвета. Ну, во-первых, надо сказать, что до этого постановления я была абсолютно убеждена, что бесцветных знаков не существует. А после того, как я это постановление прочитала, я подумала, что есть какой-то пробел в моем образовании. Значит, мы силами наших юристов подготовили справку, которую я чуть позже озвучу, которая, собственно, раскрыла мне то обстоятельство, что нету пробела в моем образовании. Есть некое повсеместно устоявшееся на рынке ощущение вот того, что бесцветных знаков не существует. И почему это происходит? Потому что у нас есть соответствующее мнение Роспатента. Значит, что происходило вот в рамках этого замечательного дела? Кстати, спойлер, в конечном итоге товарные знаки, они устояли. Что происходило? Значит, здесь была очень интересная завязка, когда никто из представителей сторон не смог сойтись по тому, в каком виде охраняется соответствующий знак. Значит, заявители, то есть те, кто, собственно, нападал на, претендовал на прекращение действия товарных знаков, у них очень малопроизносимое название, поэтому я не буду его раскрывать. Вы прочтете это непосредственно в постановлении. Номер дела мы обязательно дадим в описании. Тоже номер дела сейчас не буду озвучивать, потому что на слух он все равно не воспримется. Итак, заявитель полагал, что правовая охрана данного обозначения, вот этого вот серого значка, в котором не было в заявлении указано, в каком цвете он должен подлежать защите, значит, она охраняется, по мнению заявителя, во всем спектре. То есть если без указания цвета, то, по мнению заявителя, во всем спектре. И в этом есть резон. Я дальше тоже озвучу, почему я таким образом думаю. Значит, Роспатент считал, что данный товарный знак выполнен в оттенках серого цвета. Ну, соответственно, защищает серый цвет. А ответчик считал, что он защищается в черно-белом цвете, потому что вот в черно-белом исполнении он, собственно, и представлен. Вот такое совершенно разное мнение у разных представителей этого процесса. Почему так произошло? Дело в том, что действительно в заявке не было указано цвета. И если мы поднимем историю, каким образом в данном случае Роспатент всегда интерпретировал эту ситуацию, то надо начать с положения о товарных знаках, ну не только Роспатент, там действующее законодательство, понятно, которое связано с работой патентного ведомства тогда СССР, в дальнейшем Российской Федерации. И вот положение о товарных знаках от 1962 года, тоже дадим вам ссылочку в описании, указывает, что если на регистрацию заявлено обозначение в цветном исполнении, то оно регистрируется и охраняется только в этом цвете, только в этом цвете. А если без указания цвета, то в черно-белом цвете и не может быть применено в любом цвете. Ну, соответственно, если в других цветах у правообладателя нету соответствующего обозначения, так мы переходим к первому пункту. В цвете, значит, в цвете. То есть в данном случае, если нету указания цвета, то в черно-белом цвете и нету возможности применить в любом другом цвете. Там логика понятна. Дальше проходит 10 лет, возникает положение о товарных знаках 1974 года. И там эта фраза звучит уже несколько иначе. Если на регистрацию заявлено обозначение без указания определенного цвета, значит, оно регистрируется черно-белым, пока все так же, но может использоваться в любых цветовых сочетаниях. То есть получается, что по всему спектру предоставляется защита вот этого знака, в котором не был изначально цвет указан. То есть это некая суперсила возникает у знака, в котором нету цвета. Проходит еще какое-то количество лет, достаточно большое, и мы обнаружим разъяснение Роспатента. Мы не смогли точно идентифицировать, какого года, но по той дате, которая есть на сайте, по размещению соответствующих разъяснений ФИПС, там указано на следующее. Если регистрация товарного знака спрашивается в черно-белом сочетании или каком-либо ином, то и правовая охрана предоставляется выполненному соответствующим образом обозначению. Ну, то есть, если мы буквально читаем вот этот пункт, то черно-белым, если цвета нет, то, значит, смотрим предыдущие положения Роспатента, это равно черно-белому. Если черно-белый, то, соответственно, только в этом цвете он и предоставляется. То есть если А равно Б и Б равно С, то А равно С. Такая элементарная логика. И, в принципе, вопрос о том, что если не указан цвет, и он является черно-белым, это есть и в требованиях Роспатента, которые применяются в настоящее время. Получается, что, значит, без цвета знаки могут быть. Вопрос только в том, а какой же предел защиты у соответствующего рода знаков? Потому что, как мы видим, есть две позиции. Первая о том, что если охраняется только форма, то, соответственно, только в рамках этой формы, ну, как бы без цвета. Но если мы продолжим вот эту мысль дальше, то возникает вопрос. Если с одной стороны красное обозначение и с другой синее, то есть низкая вероятность того, что они будут признаны сходными до степени смешения, потому что они разойдутся по цвету. Теплый цвет, холодный цвет — это все-таки существенное различие. А если мы говорим о том, что там вообще нет указания цвета, мы смотрим только по форме, то вот этот дополнительный критерий, который в первом случае нас бы очень сильно притянул к низкой степени сходства, в данном случае работать не будет. И получается, действительно, мы даем знаку суперсилу и защиту по всему спектру. Чего, собственно, я думала, что раньше такого просто не было. И важно еще, что суд по интеллектуальным правам, он в данном случае сослался не какое-то действующее законодательство Российской Федерации, потому что в рамках этого законодательства бесцветный знак равно черно-белый, да, по требованиям Роспатента. Он сказал, нет, есть международное законодательство, которое предусматривает возможность охраны бесцветных товарных знаков. И вот у меня тогда вот вопрос. Арина, как вы считаете, какие здесь пределы защиты? Все-таки он дает суперсилу без указания цвета знак, у которых нету цвета. Он дает суперсилу защиты по всему спектру или нет?
Я считаю, что здесь да, он дает защиту по всему спектру. И здесь я вот тот редкий случай, когда хотелось бы начать с аналогии между товарными знаками и патентным правом. Вот в патентном праве, когда заявитель, если заявитель хочет обеспечить максимально широкую правовую охрану для своего некого решения, то в таком случае он должен формулировать признаки достаточно широко, чтобы в конечном итоге под соответствующую формулу изобретения попал достаточно широкий спектр различных там товаров, продуктов и так далее. Но при этом всегда существует риск того, что если признаки будут определены слишком широко, что в конечном итоге Роспатент не зарегистрирует соответствующее изобретение с учетом того, что есть уже в уровне техники какие-то похожие подобные решения, которые вот будут подпадать под соответствующую формулу. Поэтому вот здесь всегда существует вот эта вот необходимость баланса, чтобы с одной стороны не прописать формулу так, чтобы там было очень много каких-то конкретных частных признаков, что обеспечит в некоторых случаях, да, прохождение экспертизы, но при этом в конечном итоге этот патент, он на самом деле будет, не будет обеспечивать заявителю какую-то полноценную правовую охрану для его разработки, потому что будет очень легко обойти, там, заменить какие-то признаки, и там сработает, не сработает доктрина эквивалентов, это уже там вопрос десятый. Поэтому вот и в случае с товарными знаками здесь на самом деле ситуация похожа, что если заявитель не указывает какой-то конкретный цвет, то есть он рассчитывает на то, что именно его форма соответствующего товарного знака, то есть именно когда мы говорим про регистрацию 3D вот этих вот товарных знаков, регистрацию в качестве товарных знаков формы товара, то в данном случае заявитель, он рассчитывает на то, что будет именно охраняться форма в качестве товарного знака, и вне зависимости от того, в каких в последующем цветовых решениях будет выполнен там товар, все это будет все равно, вот, значит, использоваться его товарный знак. Но при этом, наверное, если будет еще какое-то дополнительно к форме добавляться цветовое решение, это может в данном случае облегчить ему задачу, именно связанную с регистрацией, потому что, ну, это будет здесь уже больше будет изначальная различительная способность, когда товарный знак и форма какая-то оригинальная, и плюс еще оригинальное цветовое решение, что вот все это в совокупности, как раз здесь заявителю будет проще зарегистрировать. Но при этом, если в конечном итоге ему удается зарегистрировать форму как таковую, без какого-то цветового решения, то значит, вот у него будет как раз вот эта вот супер защита его исключительных прав на соответствующий товарный знак, потому что будут охватываться разные здесь варианты. Вот здесь представляется, что вот такой должен быть подход.
Вот меня, я понимаю, что если мы с патентами проводим аналогию, то здесь можно и про промышленные образцы поговорить, когда мы какой-то дизайн можем по всему спектру защитить. И, в принципе, там, современной науке и практике известны определенные юридические конструкции, которые предоставляют защиту по всему спектру. Меня-то смущает, что в этом постановлении суд по интеллектуальным правам что пишет? Что когда нету охраны цвета, то фактически, вот там как бы конкретный вопрос решался, является ли вот этот знак объемный, да, тождественен другому, который в желтом цвете. Суд по интеллектуальным правам делает вывод о том, что нет, не тождественным, потому что в том, который вот серенький, он не охраняет цвет вообще, а вот где желтый, там дополнительно этот желтый. То есть, с одной стороны, вроде бы вот по этим как бы пределам защиты, я не знаю просто, как еще по-другому это назвать, мы расходимся. То есть они разные в разных знаках, поэтому они не тождественны априори. Но с другой стороны, мы понимаем, что при там, защите на практике вот этот серый знак нам даст суперсилу защиты по всему спектру, потому что охраняться будет только формой. Если она похожа, то все, собственно, расходимся. И неважно, неважно, что там цвета нет, там красный, зеленый, синий и так далее, будет подпадать под вот эти вот пределы защиты этого правообладателя. Получается некая нестыковка. С одной стороны, вот можно еще желтенький знак зарегистрировать, красненький, синий, зелененький, вот, а с другой стороны, вроде бы как, то есть они не являются тождественными, а с другой стороны, при защите они становятся уже тождественными, потому что бесцветный знак равно синий, красный, там, зеленый, желтый и так далее, и так дальше по всему спектру. Вот на самом деле мысли заявителей, которые на это указывали, она мне кажется вполне логичной. И ну, суд по интеллектуальным правам, вот он встал вот на эти рельсы, да, предоставляя суперсилу, но при этом это тождественным не является. Мне кажется, здесь какое-то есть противоречие.
Ну, мне просто вот кажется, я вначале тоже вот думала над тем, нет ли здесь противоречия, что у нас получается вот этот желтый товарный знак, он как бы входит вот в в этот вот серый, ну, условно скажем, в бесцветный товарный знак. А если вот с позиции смотреть, в данном случае там китайская, кажется, компания-то оспаривала регистрацию. Но с другой стороны, вот возьмем словесные товарные знаки. Скажем, какой-нибудь товарный знак, который состоит из одного слова. Притом это может быть там какой-нибудь достаточно известный товарный знак. Ну, не знаю, там возьмем, например, товарный знак, вот общеизвестный, зарегистрирован Озон. Потом, как я понимаю, они, у них достаточно много товарных знаков, которые они образуют путем прибавления вот к этому изначально Озон там дополнительных слов, ну, например, там Озон Travel. Вот уже получился новый товарный знак. И также, на самом деле, ну, большинство компаний, которые в целом там, вот, пытаются создать портфель из исключительных прав, в том числе вот, в отношении брендов, на самом деле, ну, как раз они здесь регистрируют зачастую серию товарных знаков. И получается так, что есть вот какой-то базовый товарный знак, который обеспечивает здесь максимальную правовую охрану, что вот там одно слово, где бы оно там ни было, если оно используется для цели индивидуализации товара, ну, в отношении, понятно, там однородных товаров, если это тем более общеизвестный товарный знак, то там и однородность уже здесь может не учитываться с учетом того, что важно лишь, чтобы у потребителей возникали ассоциации с соответствующим вот этим вот общеизвестным товарным знаком.
Иными словами, чем проще знак, тем проще его защищать. Чем меньше элементов, тем, соответственно, больше возможности признать то, что он на что-то похож, что он входит в какой-то другой более сложный знак, который мы хотим признать исходным до степени смешения. Мы очень старались найти какую-нибудь практику для того, чтобы вот определить, как вот в российских судах смотрят соответствующие вопросы, хотя бы по черно-белому обозначению, насколько работает, не работает вот этот вопрос спектра и вот этой суперсилы, потому что до этого решения суда по интеллектуальным правам у нас было требование Роспатента, не знаю, что теперь с ними будет происходить, о том, что бесцветный равно черно-белый, а, соответственно, если мы говорим о таком тождестве, да, этой формулы, то и дальше все, что мы говорим про бесцветный, мы можем говорить про черно-белый. И вот мы смотрели относительно того, каким образом можно определить вот эти пределы защиты на практике. Может быть, есть уже какие-то решения судов, и не нашли. Мы не нашли тех решений, в которых нарушители привлекались бы к ответственности. Например, у нас там знак бесцветный, без указания цвета, либо черно-белый, что, собственно, было равно до определенного момента. И вот они приходят, там какой-нибудь знак в синем-красном исполнении хотят нарушителя признать таковым. Но мы, значит, нашли большое количество практики, и, наверное, она так или иначе релевантно в данном случае, который касается признания общеизвестных товарных знаков и досрочного прекращения действия товарных знаков, потому что тогда как раз суды смотрят на то, в каком виде используется обозначение. Почему важен вот этот вот момент использования? Почему я решила взять именно эту практику? Значит, мы, возвращаясь к истокам, да, говорим о том, что по самой распространенной теории в доктрине исключительное право включает в себя право на использование определенного объекта, распоряжение им и негативные обязательства по тому, что третьи лица должны воздержаться, то есть это вот правомочие по защите своего обозначения укладывается. И вот если мы говорим о том, что в пределы защиты включается использование определенного объекта исключительных прав, которые принадлежит правообладателю, то мы можем здесь посмотреть ту практику, которая касается, а какие отклонения в этом использовании считаются вполне себе законными, да, которые не нарушают эти пределы защиты. То есть я же могу использовать в чёрно-белом, я могу в красном, и является использование в красном использование моего объекта с некоторыми отклонениями, или это уже использование другого объекта, и тогда я не могу его защищать. И вот, значит, достаточно большая практика судов говорит нам о том, что можем мы с такими отклонениями защищать знаки. Например, был кейс достаточно древний, 2007-2008 года, признание общеизвестным знака МТС. Надо сказать, что в заявке изначально не было указания цвета, и вот, собственно, Роспатент к этому и придрался, то, что были представлены документы на использование МТС красным, ну, привычным для нас красным цвете. МТС равно красный цвет равно МТС. На что суд по интеллектуальным правам Роспатент поправил, говоря о том, что допускается в соответствии с законом возможность неких отклонений от изначального зарегистрированного обозначения в его использовании. И вот, собственно, красный цвет — это вполне допустимое отклонение от бесцветного и также у черно-белого, о чем нам дальше говорят следующие кейсы, в частности, о досрочном прекращении правовой охраны международного товарного знака Феррера Рафаэла, который был в черном цвете, но при этом, значит, принесли для подтверждения использования в красном цвете. Да, мы все знаем эти конфеты на белом фоне, красный цвет. И суд по интеллектуальным правам не прекратил досрочную охрану черно-белого изображения на том основании, что красный является допустимым отклонением от черно-белого. Ну, то есть видим, в данном случае мы видим и пример бесцветного знака, красное, ну, кардинально, да, отличающийся вид от того серого изображения, которое в знаке, является допустимым, и от черно-белого, если были у кого-то сомнения, вдруг там, ну, МТС другая ситуация, и там бесцветный знак, и мы не считаем его черно-белым. И в черно-белом случае красный цвет является допустимым отклонением. По этой логике можно рассуждать, является ли это ответом на наш вопрос, вот эта практика, насколько, по-вашему, релевантна? Можно ли по ней определить возможность в дальнейшем защиты нарушенного права?
Здесь, да, эта практика релевантна, и получается здесь в некоторой мере, что здесь, опять же, в практике СИПа мы видим определенные противоречия. Как вот оценивать все-таки какой там товарный знак использовался или нет? Потому что вот это вот дело, если мы говорим как раз вот про вот эти вот фигурки Лего, то оно интересно еще чем, что там заявитель пытался оспорить регистрацию соответствующих обозначений сразу по нескольким основаниям. Там шла ссылка и на пункт 1 статьи 1483, то есть то, что в данном случае форма товара, она не обладает различительной способностью, что это в данном случае как раз та ситуация, когда сам по себе товар имеет соответствующую форму, и в данном случае вот это вот изображение, оно, вот эта форма, она носит сугубо утилитарный характер, в связи с чем соответствующее обозначение в принципе не могло быть зарегистрировано. А во-вторых, заявители ссылался на то, что здесь еще регистрация, она противоречит общественным интересам. А здесь какой был аргумент? Что, ну, это тоже исходя из судебной практики, что недопустимым признается регистрация тождественных товарных знаков, в том числе на одно и то же лицо. То есть считается, что у субъекта не может возникнуть исключительных, параллельно нескольких исключительных прав на одно и то же обозначение. При том, как дальше там расписал суд по интеллектуальным правам, что здесь речь идет не только вот про в полной мере стопроцентно идентичные товарные знаки, но и речь идет про ситуации, когда соответствующие обозначения, они немного отличаются, то есть имеют какие-то несущественные отличия. Но в частности, там суд привел в пример ситуацию, когда там немного изменен шрифт, если это речь идет про словесное обозначение, или там немного изменен размер соответствующих там букв в обозначении. Что вот в данном случае, если там, например, регистрируется некое слово в качестве товарного знака, оно выполнено там определенным определенным шрифтом, там буква определенного размера, а затем регистрируется на того же самого правообладателя точно такое же слово, и оно выполнено примерно таким же шрифтом, но там чуть-чуть отличается размер, возможно, соотношение там заглавной буквы, последующих букв, то вот в данном случае, что это тоже, здесь как раз подобная регистрация будет противоречить общественным интересам. Ну а дальше, вот при том, СИБСИС расписывает дальше, что вот здесь речь идет и о ситуации, когда регистрируется вначале старший товарный знак, потом младший, и о тех случаях, когда заявки подаются одновременно, и мы не можем говорить про то, что есть старший товарный знак, есть младший товарный знак. Но в любом случае, что вот это противоречит общественным интересам, подобная регистрация. И вот дальше СИБ делает вывод о том, что вот в этой ситуации с этими фигурками здесь все-таки речь идет о нетождественных товарных знаках, и что вот это вот отличие в цветовом исполнении, оно является уже, ну его нельзя признать несущественным, каким-то незначительным отличием, что все-таки здесь это разные товарные знаки. Но, а получается, вот та практика, которую сейчас привела Ирина, там суды суд наоборот говорил о том, что вот там использование в другом цветовом каком-то виде, что это может рассматриваться в качестве незначительных каких-то изменений. Да. Но опять же здесь вопрос, возможно, в том, что если это изначально как раз бесцветный товарный знак, и он подавался без какого-то цветового решения, то здесь опять же мы можем говорить про то, что здесь тогда должна быть другая логика, что использование в любом цвете — это уже использование вот этого товарного знака, что товарный знак там зарегистрирован в, не знаю, там, черной буковке, а при том в заявке не указано о том, что он там выполнен в каком-то цвете, и в последующем все обозначения там уже красными буквами, то же самое слово зелеными, что это все равно все вот и суть использования вот этого самого товарного знака. Но тогда здесь получается, да, вот определенные пересечения. Хотя, опять же, но это то, что с товарными знаками как раз-таки происходит. Интересные были дела тоже свежие с товарным знаком Kinder Surprise и Surprise, и, соответственно, на английском Surprise. Там два дела было. И вот пытались, истец пытался добиться досрочного прекращения правовой охраны товарного знака Surprise и в одном деле, а в другом правовой охраны товарного знака Surprise. И в данном случае истец утверждал, что ответчик, он использовал соответствующее обозначение только вот в виде как Kinder Surprise или Kinder Surprise, если на русском языке. И при том не было примеров именно, когда бы вот обозначение Surprise или Surprise использовались отдельно от слова Kinder. Понятно, что у правообладателя, у него были зарегистрированы и товарный знак Kinder Surprise, Kinder Surprise, и товарный знак отдельно Surprise, Surprise. И вот там как раз в обоих этих делах суд по интеллектуальным правам отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, сказав о том, что вот это вполне себе нормальная ситуация, что ничего не мешает правообладателю использовать его товарный знак, в том числе в совокупности с другими обозначениями, значениями, и что вот использование словосочетания вот это Kinder Surprise фактически при использовании вот этого общего, вот этого товарного знака из двух слов Kinder Surprise, что у нас ответчик, получается, использовал и товарный знак Surprise или Surprise на английском языке. И вот и в одном, и в другом деле вывод был такой, что здесь можно считать, что вот использовался вот этот товарный знак, который входил вот в другой товарный знак. Вот эта вот матрешка из товарных знаков в случае с серией товарных знаков, что суды у нас исходят из того, что вот это вот вполне себе можно считать, что это использовался и другой товарный знак. Поэтому вот на самом деле здесь все так достаточно сложно. Вот ситуации с вот этими товарными знаками, когда они не тождественны, но при этом одно какое-то обозначение входит в объем другого обозначения. значение. И вот как потом исходить из того, вот, какой все-таки товарный знак использовался. Но в случае с сюрпризами вот с этими, представляется, что здесь, наверное, все-таки суд по интеллектуальным правам еще учитывал то, что все равно это достаточно известное обозначение. И здесь еще имелось в виду, что все равно, ну, вот мы тоже уже это обсуждали, что для чего нужно досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, для того, чтобы в последующем истец, он начал использовать соответствующее обозначение, зарегистрировал его на себя, а в ситуации, когда это раскрученный бренд, всегда существует риск того, что если даже там в отношении других товаров или в каком-то другом виде соответствующее обозначение будет использоваться уже новым правообладателем, то могут быть введены потребители в заблуждение, и что существует риск паразитирования. Хотя вот в этом конкретном деле СИП это все не расписывал, но представляется, что вот, возможно, здесь учитывалось то, что достаточно высокая приобретенная различительная способность этого обозначения. Я на самом деле про это писала уже давно и в диссертации, и в статьях, что вот это вот пусть даже не в каждом судебном решении СИП это четко там рефлексирует и прописывает это, но вообще вот это вот однозначно проявляется в судебной практике, что чем выше различительная способность, при том, как изначальная такая приобретенная у товарного знака, тем больше позволено правообладателю. И, соответственно, тем вот расширяется вот этот вот объем исключительного права и ситуации, когда правообладатель оказывается прав, извините за тавтологию. То есть вот здесь многое зависит от того, какой у нас изначально товарный знак все-таки. Но здесь, опять же, вот еще важно, что отметить. Здесь судам, вероятно, нужно очень потом аккуратно будет подходить к делам, когда речь идет про нарушение исключительных прав. И, ну, по идее, вот у нас же какое правило, что сколько зарегистрированных товарных знаков и сколько, соответственно, использовалось зарегистрированных товарных знаков, значит, столько у нас нарушений. А дальше по количеству нарушений рассчитывается компенсация, там, убытки. Ну, в данном случае, понятно, что в случае с товарными знаками чаще всего заявляется требование взыскания компенсации. Опять же, существует возможность снижения компенсации при множественности нарушений.
Единственное намерение.
Да, отдельная здесь история. Но все равно, по идее, суду нужно определиться вот, применительно к таким ситуациям. Пусть там даже он потом снизит эту компенсацию, но вопрос все-таки, сколько здесь нарушений вот, в такой ситуации, что, например, будут потом использовать вот этого желтенького человечка кто-нибудь. И вот все-таки здесь получается у нас сколько нарушений, что у нас здесь нарушение, ну, понятно, на товарный знак, который непосредственно охватывает этого желтого человечка, но по идее еще здесь тогда получается еще в отношении вот этого основного товарного знака. Ну, конечно, здесь несправедливость можно вот эту вот решить вопрос просто посредством того там, расчета компенсации, и что это все нужно учесть, что это все-таки товарные знаки одного правообладателя, и что здесь таких вот полноценных двух нарушений нет, хотя вроде есть два исключительных права. Но, в общем, все это учесть именно при расчете компенсации, но вот все равно вот этот вот вопрос существует. Но опять же, здесь это постоянно они возникают. Вот мы тоже там на одном из предыдущих подкастов рассказывали и про ситуацию, когда два товарных знака зарегистрированы схожие до степени смешения на аффилированных лиц, и тоже одно лицо там предъявило иск, потом другое, а если они вдруг не аффилированы, там это, ну, мы рассказывали про постановление Конституционного суда, и там в целом на тот момент еще это не было стопроцентно выяснено, все-таки они аффилированы или нет, но вот тоже проблема, когда сходные товарные знаки зарегистрированы, к тому же еще на разных правообладателей, один идет, заявляет иск, другой идет, в общем, вот там как раз Конституционный суд сказал о том, что должны суды это учитывать, что схожи это товарные знаки, и что уже первый правообладатель получил свою компенсацию. А вот, поэтому, ну, конечно, это все усложняет, здесь у нас споры, но в целом, когда суд будет учитывать вот эти обстоятельства, что это схожие какие-то товарные знаки, серия товарных знаков, ну, ну, в принципе, уже и сейчас это происходит, но здесь как-то можно.
Но хотелось бы ситуацию. Больше конкретики по именно по бесцветным товарным знакам, потому что здесь больше вопрос, нежели та ситуация, когда у нас есть серия с отдельным элементом, потому что тут не то, что вот мы по элементу вот этому можем ограничить определенную серию, у нас вообще спектр, он же, ну, количество цветов, оно бесконечно. И получается, что защита тут абсолютно не определена, если мы предполагаем, что это возможно по всему спектру защищать, потому что есть форма. Но мы тут уже перешли к различительной способности. На самом деле, вот это постановление суда по интеллектуальным правам очень интересно не только тем, что там про черно-белые знаки достаточно подробно рассматривается, но здесь поднимается и второй вопрос, который очень интересен. Это то, надо ли предоставлять защиту форме товара или не надо, насколько это целесообразно, обладает ли форма товара различительной способностью. И вопрос абсолютно неоднозначный, несмотря на то, что на эту тему уже высказались абсолютно все практики, абсолютно все теоретики, но дело в том, что ни в доктрине, ни в практике единства по этому поводу нет. Ну, если мы хотя бы в позитивном праве можем сказать о том, что да, Гражданский кодекс выбрал ту доктрину, по которой мы можем товар делать в случае там, приобретенной различительной способностью товарным знаком, то существуют же еще доктрины, которые вообще отрицают соответствующую возможность. Но я, опять-таки, об этом узнала и суда по интеллектуальным правам, потому что я была абсолютно убеждена, что доктрина, которая вошла в Гражданский кодекс, она является единственно правильной.
Ну, вполне возможно, что она единственная правильная. Просто вопрос в том, что ничего не мешает, конечно, ученым там предлагать альтернативные концепции. Я в целом понимаю, откуда вот пошло это и почему там вот как раз этот там изначально, как я понимаю, заявитель как раз ссылался на это. И там логика такая, что вот есть у нас пункт 1 статьи 1483, в котором указано несколько, по сути, оснований для отказа в регистрации товарных знаков, что это у нас базовое идет основание в виде отсутствия различительной способности у соответствующего обозначения, а дальше, как у нас говорит статья 1483, вот этот пункт первый, что также не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначения, в которые входят элементы, которые являются общепринятыми какими-то терминами, затем это, соответственно, обозначения, которые характеризуют товары, то есть какие-то указывают на признаки, на изготовителя товара, на, собственно, род, вид товара, что вот это не может быть зарегистрировано. Затем, что это вот различные там символы, и, наконец, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака как раз форма товара, которая определяется назначением или свойством товара. И вот дальше логика там какая, что вот если речь идет про вот это первое основание, про то, что обозначение оно не обладает в принципе различительной способностью, то есть вот оно как таковое в отношении абсолютно любых товаров и услуг не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, а в связи с тем, что оно как таковое не обладает изначальной различительной способностью. Ну, здесь речь идет, например, про различные, там, скажем, наборы цифр, наборы букв, вот тоже там вот этот вот известные дела в судебной практике, как у нас разграничить, что какую-то аббревиатуру можно зарегистрировать, а просто набор букв нельзя зарегистрировать, и дальше там заявители как могут извращаются, указывают там расшифровку вот этого своего набора букв, что это какие-то по первым буквам слов, а затем приводят там в качестве доказательств опросы потребителей, что соответствующий набор букв он воспринимается как аббревиатура. Ну, в общем, разные там вот эти вот механизмы. Опять же, если там набор букв, но там есть гласное, то это уже можно говорить, что это слово, да, что это фантазийное слово. Там вот как был кейс с обозначением ТША, что вот это вот уже не просто набор букв ТША, а это уже слово ТША, фантазийное, выдуманное слово, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, да, может, поэтому старайтесь, называется, добавлять в свои аббревиатуры гласные буквы, тогда вам будет проще их зарегистрировать. Но вот как раз вот подобное обозначение, ну или там какая-нибудь простая геометрическая фигура, опять же, просто вот цвет, когда там пытаются зарегистрировать какой-нибудь конкретный номер цвета в качестве товарного знака, и тоже вот считается, что соответствующие обозначения, они не обладают изначальной различительной способностью. И вот как раз вот в таких ситуациях, ну, это вот доктрина здесь стопроцентно признает вслед за законодательством, что вот в таких случаях можно преодолеть этот отказ, если заявитель представит обоснование, доказательство того, что обозначение приобрело приобретенную различительную способность. Нет изначальной различительной способности, но есть приобретенная различительная способность. И вот здесь вроде как оно получается все бесспорно. А дальше, вот если говорить про эту доктрину, на которую ссылался суд по интеллектуальным правам, как раз с которой СИП не согласился, что есть мнение, что вот в случае с другими обозначениями, вот, которые указаны там в пункте 1 статьи 1483, там другая история, что вот если говорить про вот описательные там, например, обозначения, которые указывают на признаки, на характеристики товара, что вот для того, чтобы их зарегистрировать, уже нельзя ссылаться на приобретенную различительную способность, и что они как таковые не могут быть зарегистрированы. Так же, как, например, вот эти вот общепринятые там какие-то термины, символы, что вот это вот тоже не может быть зарегистрировано, даже если заявитель представит какие-то обоснования, что соответствующее обозначение, оно приобрело там какую-то различительную способность. Ну и вот также с формой. И вот что может лежать в основе подобных утверждений? В принципе, здесь, наверное, можно понять, вот почему появилось вот такое вот сомнение в том, что вот к этим случаям применимо вот дальше то, что у нас там ГК говорит о том, что можно зарегистрировать, если доказана приобретенная различительная способность, что вот если вести речь о вот этих товарных знаках, которые в принципе не обладают различительной способностью, но они, получается, они, ну вот это вот там, как я уже сказала, набор каких-то цифр, букв, цвет, что при том, что это все может использоваться и иными участниками оборота, но в этом нет какой-то острой необходимости, с учетом того, что это именно никак не связано с какими-то товарами или там вот с услугами на соответствующем рынке, что это просто вот данное обозначение, посредством них, ну, законодатель исходит, что потребителям будет, что они не могут служить в качестве указателей на источник происхождения товара, о каких бы товарах там ни шла речь. Но вот в случае с описательными, там, например, обозначениями, здесь еще возникает какая проблема? Что здесь, с одной стороны, да, они в понимании потребителей не будут указывать на источник происхождения товара, а будут указывать на все-таки какие-то характеристики, признаки товара. А во-вторых, что здесь еще существует вот сильный общественный интерес в том, что подобные обозначения не регистрированы, в связи с тем, что другие участники оборота, они могут быть заинтересованы в том, чтобы использовать данные обозначения как раз для характеристики своих товаров, услуг, для того, чтобы там, описывать свои товары, представлять потребителям информацию о товарах, что, опять же, отвечает общественным интересам. И вот с той же самой формы товара, что если форма, она там утилитарно, ну, какое-то определенное, то есть, что товар соответствующего назначения, он может быть только в такой форме, понятно, что все иные участники оборота, они будут производить товары вот в какой-то плюс-минус похожей форме, и что если им сказать о том, что нет, вот это вот сейчас на эту форму монополия возникает у другого субъекта, вот у конкретного какого-то, у какой-то конкретной компании, то получится, что все иные участники оборота, вот, которые действуют на соответствующем рынке, они окажутся в очень такой невыгодной ситуации, когда им придется существенно повышать издержки на производство товара, там что-то выдумывать, использовать что-то такое уже не слишком функциональное. В общем, как-то здесь изворачиваться просто вот потому, что кто-то зарегистрировал на себя это. И получается тогда, что вот с вот этими с другими обозначениями, которые перечислены в пункте 1 статьи 1483, помимо тех, которые не обладают, в принципе, различительной способностью, здесь проблем с их регистрацией будет, вероятнее всего, больше, чем в случае с регистрацией вот этого товарного знака, который там изначально не обладал вообще различительной способностью, ну а вот потом в последующем было доказано. Поэтому вот это вот обосновывается вот с подобных позиций. Но опять же, ГК у нас прямо сказал, точнее, у нас в ГК прямо сказано в статье 1483, что приобретенная различительная способность позволяет зарегистрировать все товарные знаки, которые перечислены в пункте 1 статьи 1483. То есть здесь у нас законодатель однозначно исходил из того, что если заявитель доказал приобретенную различительную способность, то он может зарегистрировать и описать изначально описательные товарные знаки, и форму товара, и вот там обозначение, не обладающее различительной способностью. Но здесь интересно, что вот СИП, он вот в этом решении по фигуркам Лего, он, с одной стороны, как раз вот сделал вывод, что вот подобные доктринальные воззрения, они противоречат законодательству, и что действительно в отношении всех товарных знаков, которые перечислены в пункте 1 статьи 1483, должно действовать вот это вот правило о том, что если есть приобретенная различительная способность, то значит обозначение может быть зарегистрировано. Но вот что интересно, СИП расписал, что это по-разному, и разный набор доказательств должен представляться. И вот это вот как раз очень интересный вывод. То есть СИП указал, что для обозначений, которые изначально не обладают различительной способностью, достаточно, чтобы заявитель показал, что в результате использования обозначения оно стало индивидуализировать конкретные товары, что потребители стали воспринимать данное обозначение в качестве указателя на источник происхождения товара. А вот в отношении обозначений, которые вошли во всеобщее употребление, то в данном случае необходимо доказать, что соответствующее обозначение, оно сейчас ассоциируется потребителями только с товарами данного истца. Также СИП сделал подобные выводы и в отношении вот других вот этих вот обозначений. То есть для обозначения, которое указывает на характеристики товара, то здесь необходимо, то есть заявитель должен доказать, что адресная группа потребителей не воспринимает соответствующее обозначение больше как указатель на характеристику товара. Что здесь получается нельзя так, что да, потребители, они с одной стороны вроде бы как-то и начали воспринимать это в качестве указателя на источник происхождения товара, но при этом они могут считать, что это в некоторых случаях и указание на характеристику описания товара. То есть здесь вот этот стандарт, он жестче. И вот в случае для формы, что потребители должны связывать эту форму только с одним лицом, то есть вот с заявителем. То есть здесь СИП, он расписал вот этот стандарт доказывания применительно к различным вот этим товарным знакам, которые перечислены в пункте 1 статьи 1483. И вот для разных, опять же, вот этих вот товарных знаков определил вот разный подход к обоснованию того, что все-таки приобрел он различительную способность или нет. И вот там, в частности, притом он там ссылался и на собственную же судебную практику, и вот там, в частности, приводится в качестве примера интересное дело, когда насколько я помню, это была компания Катрен, они пытались зарегистрировать на себя несколько товарных знаков: аптека.ру русскими буквами и аптека.ру латинскими буквами. И, как я понимаю, они действительно представили доказательства того, что потребители, ну, по крайней мере, там по какому-то опросу, что потребители воспринимают это в качестве именно указателя на источник происхождения соответствующих товаров и услуг, что это все-таки начало восприниматься потребителями и именно связываться с соответствующим заявителем как источником происхождения товара. Но при этом, как указал СИП, что в данном случае все-таки вот что обозначение оно не утратило вот эту свою первичную функцию для описания товаров и услуг, ну, в данном случае вот там деятельности аптек, и что по-прежнему оно является описательным, и что вот, ну, соответственно, так и был вот этот вот отказ в регистрации. Поэтому это на самом деле очень интересно, и это вот тоже вот с вот этими товарными знаками, с подобными, это не только у нас проблема. Я помню, в Америке они в свое время обсуждали, можно ли зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение Booking. Ну, понятно, вот этот вот ресурс Booking по бронированию отелей. И как раз там, естественно, заявитель представил множество доказательств того, что данное обозначение приобрело различительную способность, и что все там знали Booking. Но в конечном итоге, кстати, им удалось это зарегистрировать. Но я потом даже помню, в то время размещала там у себя на Фейсбуке, наверное, где-то до сих пор висит это видео, как американские юристы, там ученые, практики обсуждали вот все-таки, правильно ли сделал Верховный суд, что зарегистрировал соответствующее обозначение. И на самом деле очень многие были против. Но здесь на самом деле вот с такими обозначениями здесь возникает же еще последствия, опять же, для практики, что да, мы можем, вот если обозначение, оно изначально все-таки указывает на какие-нибудь характеристики товара, ну, например, вот мы его регистрируем, а потом в последующем здесь существует вероятность того, что другие участники оборота все-таки будут как-то использовать это обозначение. И дальше вот как раз возникнет, видимо, здесь ситуация с вот нашим этим любимым описательным добросовестным использованием, что, с одной стороны, да, вроде как у нас можно сказать, что подобные обозначения, они могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, и возникнут на них исключительные права, но в последующем как раз здесь вполне вероятные ситуации, когда иные участники оборота будут использовать соответствующее обозначение в его прямом лексическом значении, а без целей как раз указания на себя, как на источник происхождения товара, и как раз вот здесь возникнет необходимость обращаться вот к этой доктрине добросовестного описательного использования, descriptive fair use. Мы, опять же, на наших подкастах и на наших вебинарах уже подробно это обсуждали. Поэтому здесь, на самом деле, вот эти вот проблемы присутствуют, но вот возвращаясь вот к этому делу с Лего, ну, стоит здесь, наверное, похвалить все-таки суд по интеллектуальным правам, что они именно в постановлении разобрали вот эту доктринальную позицию, притом сформулировали собственный подход, вот закрепили некий вот этот тест, подходы к оценке того, все-таки как должна учитываться приобретенная различительная способность в зависимости от того, о каких конкретно товарных знаках идет речь, которые указаны в пункте 1 статьи 1483. Ну, достаточно интересно. Хотя у нас вот на самом деле опять же, тоже очень разные стандарты с приобретенной различительной способностью. Даже вот если взять пункт первый, точнее, это все пункт первый, вот самая вот эта вот первая строчка про товарные знаки, не обладающие изначальной различительной способностью в отношении всех любых, в отношении любых товаров. И вот тоже сейчас еще у нас и Роспатент, и суды нащупывают вот этот стандарт с теми же самыми цветовыми товарными знаками. Вот Сбербанк Сбербанк зарегистрировали, и все-таки им удалось зарегистрировать на себя зеленый цвет в качестве товарного знака в отношении банковских услуг. И они как раз там и опросы потребителей представляли, и там то, что они давно на рынке, и то, что вот именно в отношении банковских услуг потребители, очевидно, будут рассматривать зеленый цвет в качестве указателя на Сбербанк. А, например, производителю Вискоса не удалось зарегистрировать вот этот вот такой фиолетовый цвет упаковки еды для кошек в качестве товарного знака, при том, что там тоже был опрос, что потребители, там большой процент воспринимают именно фиолетовый цвет, когда видят на кошачьем корме в качестве обозначения, указывающего на вот то, что вот это вот Вискос, на источник происхождения соответствующего товара, и что, может быть, там где-то в магазине, когда потребитель заходит, он по цвету будет определять, там даже не увидит бренд. Но вот там сказал суд по интеллектуальным правам, что вот все примеры, которые привел заявитель, они все касались того, что там нигде не было того, что использовался только сиреневый цвет для индивидуализации, что всегда присутствовал либо бренд Вискос, либо изображение котика.
Да, СИП действительно молодцы, потому что если раньше это мы увидели в разрозненных там судебных кейсах, чуть-чуть здесь сказали, чуть-чуть там сказали, что никогда вот такой вот концептуальной истории еще в постановлении суда по интеллектуальным правам я, пожалуй, не припомню. Когда действительно есть тест, действительно есть освещение вот этого вопроса по различительной способности, да, есть два вида этих оснований, и в одном случае там более низкий стандарт доказывания, там на цифры, на согласные, пожалуйста, идите, доказывайте, просто вам не зарегистрируют, но согласные, если вы это используете 10 лет, вы можете зарегистрировать. И второй вид, когда мы хотим гвоздь, форму гвоздя зарегистрировать на гвоздь, то здесь уже, пожалуйста, постарайтесь и убедите суд по интеллектуальным правам, что, во-первых, эта форма не обусловлена функциональностью исключительным образом и, возможно, какие-то альтернативы. А во-вторых, вот эта форма гвоздя, которая, по сути, представляет собой форму товара, она не используется больше, не применяется никакими другими предприятиями, компаниями. Есть только один свечной заводик, то бишь по производству гвоздей. И именно он реализует на всей территории Российской Федерации единственный товар вот в таком форме гвоздей. Но здесь следует отметить то, что все-таки откатив немножко назад, нужно понимать, что есть рекомендации Роспатента, которые данную статью немного конкретизируют. Также есть конкретизация в постановлении 10-м Пленума Верховного Суда. И если мы все это соберем, все эти рекомендации, то мы поймем, что к этим стандартам доказывания обязательно добавляется доказывание безальтернативности, нетрадиционности формы, вернее, наоборот, то, что существует альтернативность этой формы, потому что в случае безальтернативности у вас отказ в регистрации. И второе, то, что вот эта форма, она не обусловлена исключительно функциональностью. Ну, как в случае с гвоздем, да, шляпка, она для того, чтобы топором, там, господи, топором, нет, молотком, гвозди бивают молотком, для того, чтобы молоточком втыкнуть этот гвоздь в какую-то поверхность. Вот, и когда, раз мы уже переходим вот к этим стандартным доказываниям, предлагаю поговорить уже непосредственно вот по практическим вопросам. Есть вот эти вот два критерия про безальтернативность и исключительную функциональность. И давайте обсудим, какими доказательствами мы можем, в принципе, подтвердить, и Роспатент может подтвердить альтернативность, безальтернативность формы. То есть нам, если мы заявитель и доказываем, что это обозначение должно быть зарегистрировано, мы должны доказать то, что эта форма нетрадиционная, то есть не является типичной на рынке. Роспатент должен, собственно, подтвердить обратное. И когда Роспатент это доказывает вот на практике, Значит, они на что ссылаются, как правило? Они ссылаются на ГОСТы. Вот, кстати, суд по интеллектуальным правам в данном постановлении тоже очень подробно расписал судебную практику с указанием на то, что она единообразная, и то, что действительно нужно с осторожностью применять подход к доказыванию различительной способности формы товара, и это действительно правильно. И в этом перечне, в этом списке постановлений как раз было то дело, которым участвовал я непосредственно, оно касается ведерки Knauf, когда мы пытались зарегистрировать упаковку в виде ведерки под шпаклевку, и мне на каждой стадии, начиная от Роспатента, заканчивая судом по интеллектуальным правам, первый вопрос, который задавали судьи, зачем вам регистрировать форму ведра? Вот. И, но чисто с бизнесовой точки зрения, конечно, там были аргументы, нам действительно была нужна именно эта форма ведра, в конечном итоге она была зарегистрирована, но Роспатент шел по классическому сценарию, тогда, кстати, не было еще вот этой сформированной практики, он шел по классическому сценарию, сейчас я вам противопоставлю ГОСТ. Противопоставление ГОСТа — это что представляет собой ГОСТ? Да, это некие стандарты. В некоторых случаях в этих стандартах, как у нас, были формы упаковки. Там действительно были похожие формы ведра, но, как любой фоторобот преступник, который похож на всех преступников, населяющих государство, территорию определенного государства, здесь та же самая история, что это как фоторобот, он входит вообще в абсолютно все варианты упаковки, так или иначе он обязательно на них будет похож. И, кроме того, все-таки нужно понимать, что ГОСТ носит рекомендательный характер. Он ничего не подтверждает. Он не подтверждает реальный выпуск товаров на территории Российской Федерации вот в таком виде, которое обозначено в ГОСТ. Мы не можем взять ГОСТ и сказать, что вот теперь это все там производители этим пользуются. Они могут пользоваться, они могут не пользоваться. И тут же вопрос важен именно фактического использования определенной формы на территории там, Российской Федерации разными производителями. Вот аналогичный как бы, вопрос в ГОСТом рассматривался в другом деле, которое суд привел. Это уже не наше дело, там была, значит, конфета в виде кольца. И тоже Роспатент не хотел ее регистрировать, потому что почему-то посчитал, что эта форма традиционна и безальтернативна. То есть все конфеты, видимо, должны были в такой форме. Но для меня это как леденец. Ну, то есть они...
Может быть, мы о разных делах, ладно.
Вы увидите это в нашем описании. Вот в таком виде это выглядит.
Нет, я имела в виду другое. Я имела в виду другое. Там была еще с зефиркой, там тоже пытались зарегистрировать, и СИП сказал о том, что нет, все-таки это нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака, с учетом того, что зефирка, она всегда там при готовке как-то там что-то выдавливается, и она всегда образует вот такую форму.
То есть это традиционная форма, потому что есть определенное оборудование.
Я но не здесь сильна, к сожалению, в производстве зефира, поэтому...
Вот здесь как бы другая ситуация, здесь точно она не традиционная, но тем не менее все равно противопоставляется ГОСТ.
Здесь, да, оно уже
я посмотрела эти ГОСТы. В отличие от того ГОСТа, который противопоставлялся нам, тут вообще не было форм каких-либо обозначенных конфет. То есть там было исключительно состав. Состав, указание на, там, качество, на качество, там, химические какие-то свойства, свойства потребительские и прочее, что ну, никак к форме соответствующего кольца никакого отношения не имеет, и как этим ГОСТом можно вообще подтвердить вот, эту традиционность формы. К чему мы, собственно, приходим в данном случае, вот, моя точка зрения, что делает Роспатент, у него другого варианта нет. И у нас, как у заявителей, которые хотят противопоставить свою точку зрения Роспатенту. Мы идем по сценарию промышленного образца. Вот это как раз в топку того, а надо ли вам регистрировать товар в качестве объемного товарного знака, если есть промышленные образцы, это дизайн, и давайте вот есть сторонники этой точки зрения, давайте все туда пихать промышленные образцы. А, к сожалению, на практике это не всегда полезно и правильно, потому что защита объемного товарного знака, она шире защиты промышленного образца и проще на практике. Но все равно мы приходим вот к этой методике аналогового ряда для того, чтобы как мы можем подтвердить эту нетрадиционность формы. Да, мы можем, должны взять похожие товары, которые производятся на рынке, посмотреть, какая там форма, сравнить с нашей, собственно, проделать абсолютно то же самое, что делает эксперт, когда регистрирует промышленный образец. Вот я другого варианта в данном случае не вижу. Какая у вас позиция на этот счет? Каким образом мы можем доказывать эту альтернативность, безальтернативность?
Нет, ну здесь как раз, да, в целом, вот как раз этот товарный ряд, там, аналоги, то есть действительно ли это... ну, вообще, вот если, опять же, здесь начать с зарубежного опыта, то вот в частности в США у них обычно такой подход, ну, точнее, не обычно, а закрепление получил следующий подход, что характеристика продукта является функциональной и не может служить товарным знаком, если она необходима для использования или... назначение изделия или влияет на его стоимость и качество изделия. То есть здесь логика такая, что если соответствующее изделие, оно может быть только такой формы, ну а, соответственно, замена какой-то формы повлечет для всех конкурентов существенные издержки, и это может повлиять на качество, ну или сделать товар более дорогостоящим. Понятно, что там какие-то те же самые там бутылки под, там, не знаю, минеральную воду, алкогольные напитки, еще что-то можно там сделать самых различных форм, но все равно вот то, что является максимально функциональным, и то, что является здесь тоже и максимально, наверное, дешевым и эффективным для производителей, примерно все это выглядит одинаково. И вот как раз у нас же там был пример в российской практике, когда пытались зарегистрировать бутылку, но тоже там вот как раз и суд по интеллектуальным правам сказал, что вот то, что там вот вытянутое горлышко, там вот соответствующая вот эта вот форма типичная для бутылки, что это как раз здесь в данном случае, что подобное обозначение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарных знаков. В США у них же там есть еще доктрина эстетической функциональности.
Они пошли дальше, вот я как раз хотела
про это. Они пошли дальше.
Сказать.
Да.
Помимо аналогового ряда есть еще.
Ну, здесь это как раз... Они-то на самом деле вот почему решили вот эту вот вообще откуда у них появилась эта доктрина эстетической функциональности, она во многом появилась в связи с тем, что они все-таки пытались бороться с ситуацией пересечения прав. У нас все-таки вот сейчас в России можно зарегистрировать, ну точнее получить правовую охрану в отношении одного и того же. Здесь можно даже тройную правовую охрану получить, что у нас некий объект, он может выступать здесь и в качестве объекта авторского права, в качестве произведения дизайна, потом быть зарегистрирован в качестве промообразца, а затем еще быть зарегистрирован в качестве объемного товарного знака. И дальше у нас вот как раз там вот эта вот практика, что когда заявитель, он не подсуетился, не зарегистрировал промообразец и думает о том, что как же бороться с конкурентом, тут вспоминают о том, что так у нас есть нерегистрируемые авторские права, которые возникают в силу создания, ну, а дальше идет ссылка на то, что вы нарушили наше произведение дизайна. Тут как раз вот этот вот кейс, про который мы тоже рассказывали на вебинаре, про бинокль и там про ножки там какие-то в мебели. В общем, там достаточно много у нас вот этих уже подобных дел было. Американцы, они... Но, опять же, у них эта доктрина эстетической функциональности, она является дискуссионной. И какие-то суды, каких-то кругов там готовы применять это активно, какие-то нет. И ученые, опять же, также кто-то считает, что это вот прекрасно и это очень нужно, кто-то говорит о том, что все-таки нет и оспаривает вот целесообразность применения подобной доктрины. А логика это здесь она в чем? Что если соответствующее какое-то вот решение внешнего вида, форма, там соответствующего изделия, оно обладает сугубо эстетической составляющей, и что это просто вот, ну, потому что это красиво, и здесь удовлетворяются некие эстетические потребности потребителей, то в данном случае пусть это тогда охраняется в качестве объекта авторских прав, потому что это у нас за вот эту эстетическую функцию отвечают именно объекты авторских прав. А при этом вот вряд ли то, что красиво, оно может указывать на источник происхождения товара. Что если потребители все-таки это воспринимают не как указатель на конкретный источник, а просто что вот когда они смотрят на какой-нибудь орнамент, на какую-то замысловатую форму и думают о том, что это вот просто это красиво, то в таком случае это не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Но опять же, там практика, она очень неоднородная. Вот, поэтому здесь... Как бы подводя вот итог этим измышлениям, мне все-таки представляется, что форму здесь необходимо, да, ну, все равно в каких-то случаях можно регистрировать форму товара в качестве товарных знаков, что здесь необходимо смотреть, опять же, ну да, на и аналоговый ряд, и во-вторых, что здесь мы никуда не уйдем на самом деле от критерия оригинальности, хотя у нас оригинальность в случае с товарными знаками это не является критерием правовой охраны, но на самом деле оригинальность у нас — это один из критериев, один из признаков вообще-то изначальной различительной способности соответствующих товарных знаков. Потому что, ну вот как понятно, с приобретенной различительной способностью это как воспринимают потребители. А изначальная различительная способность, ну это то, насколько вот этот товарный знак он является оригинальным. Это иначе здесь никак не скажешь. И вот если он оригинальный, и при этом он может выполнять функцию индивидуализации, потому что вот у меня есть ощущение того, что если там форма какая-то будет совсем уж там замысловатая, с какими-нибудь там бантиками, завитушками, еще чем-то, что вполне возможно, что да, это потребители будут воспринимать именно как что-то красивое, но при этом вряд ли будут это рассматривать, что это именно указательный источник происхождения соответствующего товара. Да, то есть да, что это должна быть форма запоминающаяся, да, оригинальная, как-то так, и что это должно отличаться от того, что на рынке присутствуют какие-то товары. И опять же, ну, здесь понятно, что мы исходим из назначения товара, что это у нас за товар? Кстати, в Америке пытались тогда зарегистрировать какое-то обозначение, которое представляло там как-то разрез отвертки, как она там, ну, входит вот там при закручивании. И вот, ну, тоже сказали, что это вот функционально, что вот так она работает, отвертки, типа, ну, там, то, что вот это вот получается тогда, что у нас это все-таки нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака. Ну, у них там вот как раз это получается утилитарная функциональность, это то, что у нас, в принципе, тоже присутствует, и эстетическая функциональность, вот в отношении чего ведутся споры и чего у нас нет.
Утилитарная функциональность — это следующий вопрос, который я хотела обсудить. В некоторых случаях каким образом мы можем установить то обстоятельство, что форма товара обусловлена исключительно функциональностью? В некоторых случаях, наверное, мы косвенно это можем установить по аналоговому ряду. Как, например, в случае, там, в моем случае с ведёрком, да, мы взяли аналоги, которые существуют на рынке, и, собственно, представили, что раз они разные, значит, у разных производителей разные возможности, разные вот эти вот лекала это производить. Как это называется, эти формы, которые, в которых ну, пластмасса выливается, забыла, у нее есть специальное название. И, значит, эти литые формы можно делать совершенно в разном формате. Но в некоторых случаях, как мне кажется, да, предположим, с тем же формой гвоздя, по-хорошему нужно делать какую-то техническую экспертизу. Обусловлена это функциональностью или нет? Вот шляпка побольше, она исключительно функциональностью обусловлена или нет. Потому что все, что мы можем установить по аналоговому ряду, это же устанавливается достаточно косвенно. Вот через это допущение, что если есть другие, то значит у производителя есть техническая возможность это производить. Но по-хорошему функциональность для определения вот этой функциональности необходима техническая экспертиза. Но ни у меня в процессе, ни в одном кейсе, ни я на практике не видела, чтобы хоть раз суд по интеллектуальным правам вот эту экспертизу назначал. И вот вопрос. Это связано с тем, что для этого нет никакой необходимости, можно сделать это гораздо дешевле просто через анализ аналогового ряда, или это не какой-то недосмотр судебной практики, и рано или поздно мы до этого вынуждены будем дойти.
Мне кажется, что здесь все на самом деле зависит от того, о какой форме товара идет речь. Что во многих случаях все-таки суд, ну, вместе с Роспатентом могут сами справиться, когда, ну, примерно себе представляют. Вот в свое время там был кейс, скажем, пытались зарегистрировать в качестве объемного товарного знака бутылку Фэри. Ну, в принципе, здесь как раз и Роспатент, и суд, наверное, могли и без какого-то эксперта обойтись, что, в принципе, вот эти все бутылки моющих средств, они примерно похоже, и что вот это вот должна выглядеть примерно так, там, с определенным вот этим вот там, не знаю, как это, носик, дозатор, там, откуда это все выливается, и что вот как раз здесь плюс-минус все вот эти бутылки, они похожи между собой, и вот как раз подобное обозначение не зарегистрировали в качестве товарного знака. А также вот, например, на уровне Европейского Союза было дело, опять же, с Лего, с вот этими кубиками, где пытались правообладатель Лего зарегистрировать соответствующий кубик в качестве объемного товарного знака, и там суд Европейского Союза указал на то, что нет, это не может быть зарегистрировано с учетом того, что вот как раз форма кирпича, она обусловлена функцией кирпича, и чтобы вот эти вот соответствующие детали там, они могли там выстраиваться вот в некую там стену, выкладываться один на другой, что они должны быть именно
кирпич
такой.
В Африке кирпич.
Да, примерно вот именно так и сказал суд Европейского Союза, что вы кирпичей не видели, вот они всегда выкладываются примерно так. И, кстати, у нас тоже вот был с этим кирпичиком, я что-то, честно говоря, не помню, как у нас суд решил. Ну вот на уровне Европейского Союза не зарегистрировали это в качестве объемного товарного знака. Зато у нас зарегистрировали коробочку «Тик-так». Ну, вот эти вот конфетки.
Да, это я помню. Объемный товарный знак, коробочки Тик-Так, в которой лежат вот эти конфетки.
Ну, они вот там как раз это доказывали приобретенную различительную способность, что все потребители, когда, ну, при опросе видели вот эту вот коробочку, они как раз это, ну, говорили, что это вот указывает на Тик-Так. Притом, видимо, говорили это и без соответствующего даже там названия.
А вот если бы они ГОС посмотрели, которые посмотрели в нашем суде, то они бы увидели, что таких коробочек там очень много. И все они похожи на ту, которая была зарегистрирована под объемным товарным знаком.
Вот, ну, в общем, отвечая на ваш вопрос, я бы сказала так, что вот применительно к этой все-таки экспертизе, что в каких-то случаях Роспатент и суд могут сами разобраться, и вот если они могут, пусть сами разбираются, что иногда кирпич, да, все могут понять, как выкладывается один кирпич на другой. А вот что касается, когда речь идет уже о каких-то более сложных товарах, возможно, там, не знаю, в какой-то специфической сфере. Или...
Ну вот зефирка. Вот меня вот зацепила эта зефирка. Но зефир бывает разных видов. И вот эта история того, что вот он в таком, да, выдавливается да, в таком формате,
вот
это же, ну, как бы нужно какие-то данные производства, это нужно данные какие-то, какую-то экспертизу. Откуда мы, юристы, знаем? Мы можем аналоговый ряд взять. Сказать, ну вот есть такие зефирки. Ну, так есть и другие зефирки. Вот. А для того, чтобы определить, что именно вот это вот безальтернативно, и большинство производителей проще производить таким образом, так нужно действительно снять показания какого-то производства, заключение экспертов, что вот есть оборудование, которое производит эти зефирки, и оно, как правило, распространяется с этими насадками, которые дают возможность сделать вот этот кругляш. Да, и мы фактически тогда остановим всю промышленность по производству этого рода оборудования с этими насадками, еще хлопнем по дороге.
Возможно, вот сейчас нас будут смотреть какие-нибудь женщины и будут думать, скажут, вот они странные, не знают, как зефирки делают.
Да, и, скорее всего, они работают на этом самом производстве.
Ну, а Роспатент, мы же давно уже выяснили, они очень компетентные вообще люди, они разбираются в португальском, в итальянском, в английском, все могут перевести, знают все самые маленькие города в Германии, Австрии, Венгрии и прочих странах, всегда знают, что вот это вот там, это не просто название, это город, все могут перевести и все могут приготовить.
Короче, у нас надежда на Роспатент. Мы уповаем на него, надеемся и очень рассчитываем, что дальнейшая судебная практика будет сформирована с учетом их знаний и компетенций. На этой ноте позитивной мы бы хотели сегодня завершить выпуск подкаста. Пойти пить чай. Надеемся, что это было полезно. Действительно, очень искрометное постановление суда по интеллектуальным правам. Всем рекомендуем с ним ознакомиться. Очень много истин откроет оно вам. И я думаю, что они будут успешно вами воплощены в вашей судебной практике. Также мы хотели бы анонсировать, что следующий выпуск нашего подкаста будет юбилейный. У нас будет очень интересный гость, не пропустите. На этом мы с вами прощаемся, до новых встреч!